«Малые города». Большой разговор на «Радио 1».
Здравствуйте, это программа «Малые города» о прошлом, настоящем и будущем подмосковных малых городов, о жизни вне мегаполиса. Вместе с историками, краеведами, урбанистами, экспертами мы обсуждаем жизнь в малых городах. Выбираем для вас самые интересные места, куда можно отправиться прямо сейчас в студии Игорь Кольки и Юрий Щегольков, директор фонда развития малых исторических городов. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня мы о банях, и наш гость – это Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения. Марат, здравствуйте.
Добрый день.
Начну я с небольшой статистики, официальной статистики. Будет интересно, наверное, послушать нашему гостю, ну, хотя он это знает. В Подмосковье есть губернаторская программа «100 бань» в Подмосковье называется. И не так давно чиновники отчитались, что все выполнено, бани отреставрированы, все сделано. 78 банных объектов за несколько лет построено и реконструировано. Это общая сумма. Вложены были на это большие деньги. И эта программа, несмотря на весь технологический прогресс, социальный комфорт, оказалась очень востребованной среди населения. Мне так кажется, даже и без такой помощи от властей бани всегда пользовались спросом, в бане всегда ходили. Даже когда, я помню, воду отключают, всегда идут конкретно по конкретному адресу. Первый мой вопрос: действительно ли бани сегодня по-прежнему, несмотря ни на что, несмотря на то, что в каждом доме есть кран, практически в каждом доме, баня по-прежнему тот адрес, куда приходят?
Да, конечно, несомненно. Почему? Потому что баня все-таки является национальной здравницей. И если в душе моют тело, то в бане моют душу. Можно вот так вот сказать.
Да, всегда бальзам на душу, когда гость про баню говорит конкретно о пользе не только тела, но и духа.
Это реально душа.
Да.
Один раз достаточно прийти в настоящую баню, чтобы понять, что это правда.
Ну, тут еще и получается следующее, что если мы говорим про 100 бань Подмосковья, то это, конечно же, общественные бани, куда люди приходят не только помыться, потому что баня – это, прежде всего, конечно же, гигиена, но и второе, что очень немаловажно, это, скажем так, клуб по интересам. То есть в определенный день приходит определенное количество людей, которые друг друга знают уже не один год, и, соответственно, они ходят вместе в баню, они снимают стресс, они общаются, разговаривают. То есть это вот такое, скажем так, эмоциональная разгрузка. Ну и баня, конечно же, потому что после парилки идет эффективный такой впрыск адреналина через надпочечники. Ну и это, человек становится
весьма
прикольно.
Это та самая история из «Иронии судьбы», да, или «С легким паром». Да, когда определенный контингент приходит, в хорошем смысле этого слова, в баню. То есть получается постоянный клиент, так называемый.
Ну, конечно же.
Вот, Марат, а можно обрисовать как-то портрет современного человека, который приходит в баню? Он как-то отличается от того, что, скажем, было в Советском Союзе?
Ну, вы знаете, был небольшой провал в конце 80-х и в 90-е годы, но сейчас ситуация выровнялась, то есть это взрослый человек, 35-65 лет, даже до 65, это как бы абсолютно нормально. Но такая целевая аудитория, это, конечно, 35-50 лет. Вот. Но что отрадно и очень как бы очень греет душу, это то, что и молодое поколение, то есть ребята 25+, они тоже пошли в баню. Почему? Нет ответа на этот вопрос.
Потому что традиция, она культурные коты.
Мне кажется, Юрий, что мало того, что традиция, сейчас еще стало модно заботиться о своем здоровье. А баня, хочешь, жизни, не хочешь, да. Человек, который ходит на фитнес, заходит в суховоздушные сауны там внутри, а потом понимает, что что-то тут не то.
Что-то не
хватает. И нужно, да, что-то как бы сделать еще лучше. Человек же всегда хочет что-то лучшее для себя. Ну и, соответственно, выбирая лучшее, он, естественно, приходит в русскую баню.
Слушайте, Марат, а почему тогда тут коммерция не подключается? Ведь фитнесы сейчас, сейчас уже идут на спад такой небольшой, но было время, когда фитнес-история просто гремела, да, и тогда по вашим словам, бани могли бы подключиться к этому.
Они там и были.
То есть они там были. Это они, мы что-то не знаем.
Они там были в качестве суховоздушных саун, куда спортсмены, либо тренирующиеся, приходили после тренировки, либо перед тренировкой, прогреваясь. То есть там не использовался веник, не использовался пар, по сути дела. Это были, скажем так, суховоздушные сауны в тех именно традициях, о которых мы говорим здесь, в России, а не в Финляндии.
Я от себя еще добавлю. Для меня вот история с баней началась, ну, вот не с общественных бань, а мы с Маратом познакомились на фестивале передвижения, который проходил в Переславле-Залесском, около Плещеева озера. И там я первый раз в жизни увидел, что такое, ну, бани на, в поле, бани, чемпионат бани, да, то есть когда люди соревнуются, вот я думаю, сейчас надо про это немножечко тоже сказать, о том, что баня — это всегда и везде.
Ну, баня, да, она, конечно же, всегда и везде. Кстати, давайте вот на секундочку вернемся в «Стоп бань Подмосковья», да. На сегодняшний день, если мы говорим про «Стоп бань Подмосковья», просто очень хочется вот это вот сказать, что...
Ложку дегтя?
Нет.
Бочку меда.
Даже это жемчужина на тортике,
ага,
и еще и розочка на этой же жемчужине.
С вишенкой.
Да? С вишенкой и с клубничкой.
То есть это какой-нибудь веник хвойный, не хвойный какой-то.
Да, вы знаете, в этой программе принимала баня участие из Подольска. То есть в Подольске есть бани Алексеева. Можно их посмотреть, найти очень легко. Я считаю, что это как архитектурный шедевр, который войдет, уже вошел в историю, но будет продолжать нести свои традиции, потому что там, ну, это просто нечто.
Я вот в самом начале хотел спросить, Марат, у нас Игорь в начале программы сказал, что это программа урбанистов, краеведов и так дальше. Мы в итоге все равно сворачиваем на архитектуру, но не только про архитектуру в нашей бане. Хотя это, конечно, да.
Не-не-не, я имею в виду тот посыл, который дал Подольск. Да, очень много различных бань везде. То есть по этой программе я видел бани и в различных городах. Сейчас я уже все не упомню, подмосковные. Вот. Их реально очень много. Вот. Но именно вот «Жемчужина» находится в Подольске. Это баня Алексеева. Это вот прям супер, потому что это в лучших традициях русских городских общественных бань сделано.
Такая точка притяжения банщиков, да?
Прекрасный повод ехать в Подольск. Вот прямо и захотелось.
Марат, а если чуть подробно, да, вот заинтересовать слушателей меня, потому что я реально там не был никогда. В Подольске был, но в бане в Подольске не было. Вот вы говорите, что это такая жемчужина, некая точка притяжения банщиков и любителей бань. А помимо архитектуры, вот что такое? Атмосфера, я не знаю, что-то...
Атмосфера. А, во-вторых, это самая большая парная в России на сегодняшний день. То есть она реально, реально очень России, большая. Да, в России большая. Самая большая. Да.
Еще раз, да, топ, да, самая большая.
Вот, это, ну, если мы не берем архитектуру, то как бы очень качественный парк, к которому относились к самой печи, достаточно серьезно, очень много было сделано.
С технологии какие-то,
с технологии, да, новые применены. Взяли все лучшее из общественных бань Москвы. То есть люди, которые над этим работали, они посетили и посмотрели все бани Москвы, вот, сделали определенные выводы и сделали что-то новое. И я думаю, что это прям вот грандиозный толчок к развитию бань вообще в целом, как общественных бань. Не то, что в Москве, в Подмосковье, но и во всей России.
Марат, давайте перелетим из Подольска в Ногинск все-таки вот к чемпионату.
Сейчас, секунду. Обязательно про чемпионат скажу. Да. Это никуда не денется. Я просто про программу, которая помогает реставрировать, да, где-то строить, где-то реставрировать. Как я понимаю, в Подольске тот пример, когда там получилось реставрировать. Да, это...
Не-не-не, это заново вновь построено.
Вновь построено. Ну, для этого нужны были специалисты конкретные. Есть, конечно, такие? Вот, конечно, как это есть. Называется? Архитекторы, банщики или как вот...
Это банные технологи, скорее всего.
Мы должны сказать просто вот в этом месте, что такие люди есть. Есть конкретно.
Такая есть,
да? Такая профессия.
Да, потому что отдельно архитекторы не учат проектировать бани. Отдельно, скажем так, печника, ну, печники, да, они понимают, но они не понимают в архитектуре. Банщики могут не понимать в архитектуре, могут не разбираться в печах. А вот когда это все складывается вместе, то как раз-таки получается то, что надо.
То, что надо.
Да, ну и вот опять же из новостных историй, на днях перед самым Новым годом в Подмосковье открылась последняя по программе «Подмосковье 100 бань региона» баня в Чехове. Пришлось снести для того, чтобы банный комплекс построить, 19 шанхай-гаражей. Их владельцев убедили уйти по-добру, по-здорову, значит, они передали на благо и жителей, на благо и...
Прямо
может быть, кто-то... кто-то, да нет, я думаю, там была какая-то программа обмена, но в любом случае они ведь могут вернуться в баню, да, могут там затеять и свой бизнес. Вот здесь вопрос в том, как бизнес себя чувствует в этой банной истории, помимо того, что мы продаем веники, да, мы аренду даем помещение. Что это еще?
Это, ну, во-первых, это здоровый бизнес. Это здоровый бизнес. А во-вторых, он, скажем так, весьма и весьма актуальный, ну, актуальный, полезный и достаточно эффективный с точки зрения возвращения вложенных сумм в него.
А в чем? А что делают люди, которые занимаются... Вот, то есть, какие сегменты... Что, чем
какие-то
они занимаются?
Услуги, да, конкретные.
Какие-то услуги.
Ну, во-первых, сама баня продает время, угу. Да, потому что там оплата по часам, идет по, да, часам, угу. Раз. Во-вторых, она продает услуги персонала, то есть это и парильщик, то есть можно попариться.
И парильщики разные бывают.
Естественно, да. Вот как раз к чемпионату потом, да. И перейдем. Да. Вот. Это и массажисты. Это, естественно, общепит, без него mm-hmm. тоже никуда. То есть это может быть как внутри зала отдыха, так и отдельный ресторанчик рядышком находиться. Поэтому по степени отдачи это очень и очень такой хороший бизнес, потому что он продает самое главное. Он продает, во-первых, кучу полезных услуг. Они не очень дорогие, но в целом как бы чек получается в итоге достаточно такой красивый, приятный и для владельца, и не очень большой для гостя.
Комплекс такой.
Есть ли такое понятие, как сертификация или стандартизация в банях? То есть вот есть правильные или неправильные банщики? То есть, вот...
Это как с отелями, наверное, да?
Ну, как история? С отелями, да. То есть,
нет, на сегодняшний день, к сожалению, этого нету.
А должно быть?
Конечно, должно быть. Несомненно. А, отличная несомненно.
Тема, да? А как да. вы это видите, Марат? Вот эта вот история с сертификацией, с рейтингованием бань. Что это должно быть?
А, с самими банями?
С людьми, может быть.
Я думаю, что сертифицировать бани это достаточно сложно, потому что на сегодняшний день самый главный вопрос, а судьи-то кто?
Ну, ага. Сан...
Вот.
Вы, к примеру,
а Санпин, еще команда. Он уже к ним приходит.
Ага.
То есть, в любом случае приходит Санпин, в любом случае приходят пожарные, да, потому что...
Ну,
без...
да, понятно, да.
Да, это очень опасно. Поэтому вот это достаточно очень такая тяжелая тема. А вот по поводу, если про парильщиков-банщиков говорить,
да.
То на сегодняшний день просто такой профессии не существует. Она была упразднена в 90-е годы, то есть был мастер... как он правильно назывался, банщик банно-прачечного производства.
В трудовой фиксировалось, да?
Да, 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 раньше. А сейчас такого понятия просто, ну, я имею в виду юридического, просто нету. То есть нету парильщиков.
Ну, это так, наверное, это профессиональный стандарт, который должен быть написан, Минтруд представлен.
Да, совершенно верно. Да. Об этом не один год идут разговоры. Мы тоже пытались это сделать, но пока безуспешно.
То есть так, чтобы пар, там пар в этой бане на 4 звезды, там пар в этой бане на 2 звезды. Такого не будет, да?
Нет, вы знаете, за паром люди ходят. То есть нельзя сказать, что здесь лучше, здесь хуже. Каждый человек ищет то, что ему нравится. И вот это вот разнообразие выбора, она как раз-таки и сподвигает людей, кстати, по поводу туризма, банного туризма, кататься по стране. То есть я знаю людей, которые там, допустим, за паром летают в Сочи.
Я могу сказать, что я однажды съездил в Латвию и там побывал в тамошней бане. А я могу сказать, что теперь, когда я еду в Латвию, мне хочется туда обязательно зайти опять.
Да,
потому что это сильное впечатление было вот на всю жизнь.
Да, и люди ездят, в Суздаль ездят за паром.
Да,
Люди в Челябинске ездят за паром.
«Горячие ключи» называется в Суздале, да, вот этот?
Уже по-другому он называется, но да, это он. Вот, в Ижевске тоже очень прекрасные
бани. Бани-маны.
Да.
Ну,
да.
Это программа «Малые города». У нас в гостях Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения.
«Малые города». Большой разговор на «Радио 1».
Возвращаемся в студию. Игорь Кольки, Юрий Щегольков и наш гость Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения. Новый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Знаменитая фраза. Народу больше становится перед Новым годом.
Да, 31-го.
Конечно.
Это прямо пик, да?
Да, спасибо Рязанову, что он прям...
Придумал. Это Александр постарался.
Да, да, да.
А до этого это было так?
Да, это всегда так было.
А, то есть он
просто... И 80-е тоже самое было, да. И 90-е, то есть в банях на Новый год всегда аншлаг, потому что, ну, наверное, приходится смыть старые грехи. Кстати, ну, и да. Отдать дань должное чему-то такому, с чем каждый человек, который родился в России, как бы живет, взрослеет, вот, и набирается ума.
Мне, кстати, кажется, что да, вот вы не первый специалист по баням, который говорит, что Эльдар Рязанов создал вот такой культ бани, по сути, возродил какой-то интерес к баням. А не было такой идеи как-то и отблагодарить Рязанова, да, там, я не знаю, какую-нибудь технику, да, банную назвать его именем, баню назвать его именем. Ну, что-то такое. Это вот идея просто.
Прям отличная идея. Я вот прям возьму на заметку, сейчас себе запишу, и мы это в 19-м году на фестивале сделаем обязательно.
Вот тогда мы подошли, собственно, к фестивалю, да, о котором Юрий постоянно хочет спросить.
Да, это очень интересно. Тот, кто хоть раз это увидел, это реально круто. Вот сколько людей к вам приезжает? Это проходит?
Да, смотрите, мы проводим уже в 19-м году, в этом году, он будет юбилейный, 10-й, мы проводим его в Ногинске, на территории банного курорта, он такой вот единственный у нас в России, гуси-лебеди, это Ногинск, Черноголовский пруд, приезжает туда где-то порядка 3500 человек.
Одномоментно.
Одномоментно, да, они приезжают на 4 дня, фестиваль длится 4 дня, собираются профессионалы со всей страны.
Из-за рубежа есть?
Из-за рубежа тоже приезжают, то есть это страны СНГ, это Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония. В этом году австрийцы даже приезжали. В следующем году мы ждем...
Это не только СНГ, а Евросоюз, Литва, Латвия, Эстония. Это у нас немножко туда, чуть-чуть Европа.
В этом году, кстати, ждем еще делегацию из немецкоязычных стран. Это Германия, Австрия, это Чехия, Словакия и, скорее всего, Голландия, Дания. То есть они тоже, скорее всего, приедут.
Зарубежный десант обширный такой.
Да, потому что европейцам тоже интересно. И вдобавок ко всему, одномоментно можно увидеть всех профессионалов, которые собираются в одном месте и делятся, скажем так, своими наработками и проводят мастер-класс. Вдобавок ко всему, что почему фестиваль вот так вот растет, он бесплатный для всех. То есть можно прийти, он бесплатный.
Мне очень нравятся вот эти слова еще раз. Бесплатный.
Да.
То есть не просто прийти, как я понимаю, можно?
Нет, да, можно просто взять и прийти. То есть,
и все?
Да, он открытый фестиваль, вы просто приходите на открытую площадку. Проживание...
Там очень много разных мест, куда можно прийти и попариться.
Ну, попариться, да, я вот,
да,
собственно, к этому.
Ну, смотрите, там...
То, что просто прийти я, конечно, могу, но...
Нет, ну, это не банальное мероприятие на асфальте. Во-первых, это 5 гектар, это чистый пляж. И где-то порядка, ну, я думаю, что в этом году мы перешагнем 35 бань одномоментно работающих.
На одной площадке.
На одной площадке, да. Это помимо еще различных купелей, различных массажей, различные мастер-классы. То есть, ну вот, все, что связано с баней, будет
все
там.
Эти 35 бань, они же разные. То есть, я видел 10 разных бань, это тоже зрелище. А 35 я тоже могу представить, как это выглядит.
С различными печами.
Да.
И различными дымоходами.
Да.
Марат, а каким опытом делятся те, кто приезжает? Какой-то конкретный пример.
Ну, смотрите, во время проведения фестиваля проходит финал чемпионата России по банному мастерству. Мы называем это финалом России. Это, конечно, не входит в спортивный календарь нашего государства, но вот получилось так, что мы так это называем. Значит, что происходит? В течение года по стране проходят отборочные туры, где выступают различные парильщики из различных бань. И победители отборочных туров приезжают в Ногинск для того, чтобы посоревноваться за звание лучшего парильщика, скажем так, по нашей версии.
Сразу каких-то версий нет, получается.
Ну,
да?
Вы знаете, где-то что-то когда-то, где-то проходило, умерло, где-то что-то пытается проходить. Но подобного формата нет. В прошлом году мы пропустили через отборочные туры где-то порядка 127 человек. То есть такого масштаба как бы
а нету. А как происходит процесс оценки? То есть вот, кто оценивает, что ты вот хороший, а ты вот лучший?
Смотрите, на самом деле все сначала подумали, кто из банщиков пересидит друг друга в парной, чему и посвящен чемпионат. Сразу вам хочу заметить, что это абсолютно не так. То есть идет оценка процедуры. То есть парение – это процедура, она медицинская. И вдобавок ко всему она еще связана с гостеприимством. То есть парильщик-банщик встречает гостя. Это тоже оценивается, как он выглядит, как он разговаривает, как он проводит свою презентацию. То есть и насколько четко он проводит процедуру самого парения, следит за состоянием гостя. То есть он его парит вениками, потом выводит из бани. Вот. Ну и потом рассказывать, что он хотел и что у него получилось, либо не получилось.
Сервис,
да. Такой. Да, ну да. Да. То есть сервис, да, вот как бы вот эту работу вот мы 10 лет проводим, потому что когда мы первый чемпионат проводили, это было смешно, это были слезы. И вдобавок...
Выжили все?
Нет, а мы не на температуру работаем, мы именно на логичность процедуры. То есть там нет высоких температур, там 60-80 градусов. Вот. Оценивается, да, работа именно. Вот. Ну и, соответственно, повышение мастерства. Вот. И, соответственно, повышение уровня культуры и в бане в том числе.
Что в награду победителям чемпионата?
С прошлого года у нас чемпион получает помимо кубка и различных призов еще перстень чемпиона.
А что это ему дает, собственно, он дальше как-то тиражирует свою награду в свою копилку, да?
Это лучшая практика, там, не знаю.
Практику, да?
Ну, конечно. Во-первых, это не отдельные люди, да, они работают в банях. То есть баня получает определенный статус, что в ней работает чемпион. Да? Это во-первых. А во-вторых, даже если он проводит какие-то отдельные программы, вот, то он всегда говорит, что я вот такой-то, такой-то, вот, приехал в такую-то, такую-то баню, или баня его сразу ангажирует, говорит, вот там...
То есть это под, как гастроли получается,
да? Да, вот может... чемпион 18-го года, вот сейчас, хоть он из Челябинска, Артем, он сейчас находится в Сочи и там работает. Понятно, то есть его специально вызвали, чтобы поработал в Сочи.
Кстати, в Сочи я тоже видел такой, ну, квази-чемпион, ну, квази-конкурс в Роза Хуторе. Да, был такой
момент. Это как раз наш отборочный был.
Да-да-да.
Это к вопросу рейтинги, да, когда мы хотим видеть какую-то звездность. Бань, вот оно, да, показатель того, что баня хорошая, это человек, который прошел эту школу, да, у вас чемпионата, получил звание, и где-то в Сочи, я не знаю, в Суздале, в Ногинске работает при определенной бане.
Несомненно.
И тогда люди уже понимают, да, что туда стоит идти, потому что это знак своего рода качества. А есть какие-то мировые чемпионаты проводятся? Участвуем мы там?
Мировых чемпионатов так таковых нету. Не знаю, почему, потому что...
Русская баня, она русская баня.
Вы знаете, на самом деле тяжело, потому что так, как мы развили ее здесь... Никто свои бани на территории именно там, где пользуются вениками, нету. То есть нету никаких каких-то грандиозных мероприятий на Украине, да, где вот собираются, проводятся какие-то чемпионаты по выявлению, да, в Эстонии. Ну, соревноваться там Россия и Беларусь, назвать это мировым чемпионатом, ну, можно, конечно, но это будет смешно. Вот. Если мы берем западноевропейский, например, опыт, то они вместо веников и индивидуального парения работают полотенцем в большой парной, то есть там где-то 30-40 человек сидит, и они полотенцами там машут. То есть как бы вот...
Немножко другое.
Да, поэтому они приезжают к нам учиться.
Да.
За вениками приехали.
Но вы знаете, для них это действительно... Вот буквально в прошлом году осенью приезжал к нам ихний чемпион. Они называют его чемпионом мира по коллективному парению. Это август называется. Такое вот немецкое слово. Вот. Но нужно заметить, что для России баня, по сути дела, является единственным по-настоящему именно российским, русским здоровым брендом.
Я вот только
что... Потому что, вот, Юрий, вот скажите мне, да, вот вы как профессиональный человек, который в туризме, какой бренд может сказать о России все?
Вы знаете, я очень много посвятил вот этим всяким раздумьям и смотрел разные конкурсы, которые устраивают, что только не придумывают, когда пытаются изобразить Россию. Более того, спрашиваю многих людей, почему-то такая простая вещь, как баня, или такая простая для нас, которая мы все Мы все что-то знаем про это, да? Это абсолютно русская история, да? Или такая простая вещь, как хлеб-соль, например, да? Ну, тоже. Хлеб-соль.
Нет, я бы тоже добавил, но Роскомнадзор придет.
Да.
Ну, а это уже не здоровье.
Да.
Пропустил.
Смысл именно в том, что вот есть какие-то простые вещи, которые, к сожалению, пролетели мимо нашего Ростуризма, который просто не видит. Я не могу понять, в чем тут причина, но, может быть, там сейчас Министерство экономики на это обратит внимание и скажет, вот есть какие-то вещи, которые действительно являются точкой притяжения там иностранцев, которые, если они хотят понять, что такое страна, они должны сходить в баню. Да.
Это эмоции. Да. То есть, когда приезжает турист, он приезжает посмотреть, неважно, это гастротуризм, да, архитектурный туризм, он приезжает за эмоциями. Баня да. дарит настолько такую богатую эмоцию, что забыть о ней просто невозможно.
Невозможно, да, абсолютно, да, это точно.
Это программа «Малые города». У нас в гостях Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения.
«Малые города». Большой разговор на «Радио 1».
Возвращаемся в студию. Игорь Кольки, Юрий Щегольков, а гость сегодня Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения. Завершили первую часть. Вы, Марат, сказали о туристической составляющей, да, по-моему? А я хочу спросить, можно ли сделать баню массовым таким сегментом для туризма?
Несомненно, несомненно.
Ну, вот, то есть об этом речь идет, да?
Да, несомненно. Вот если взять тот же самый вот просто потрясающий эксперимент в Сочи, да, на Красной Поляне, вот, пожалуйста, это, по сути дела, на сегодняшний день является меккой банного туризма. Почему? Потому что там несколько банных клубов, и туда люди прям приезжают со всей страны. То же самое у нас происходит в Суздале. То же самое у нас происходит, вы не поверите, вот то же самое с Подольском, потому что люди туда именно едут из Москвы за паром и за тем, чтобы посмотреть. Вот,
люди путешествуют за эмоциями, и вот ну, это действительно на самом деле такая странная история, почему до сих пор про это у нас не говорят, скажут.
А смотрите, еще как уже, очень интересно, да, если вот мы сейчас переключимся, вот турист, да, он приехал в какой-то город Н. Утром он десантировался со своего автобуса, посмотрел где-то чего-то, где-то что-то поел, где-то что-то сделал, наступил вечер, куда он пойдет?
Я очень хорошо помню, я приехал в Углич, мы пришли, заселились в гостиницу, семьи, там, несколько семей буквально, да, и нас сказали, ну, вы вечером вы идете в баню? То есть это был совершенно однозначный вопрос, и они ждали от нас однозначный ответ, что, конечно, идем. Ну да.
Так, какому часу вам истопить?
Да,
какому часу истопить?
Ну, я могу предположить, что, к примеру, какой-нибудь европейский турист пойдет куда-нибудь, ну, в городах, где это возможно, в какой-нибудь ресторан вечером.
Ну, пожалуйста, кто, кто
есть,
мешает?
Есть здесь приятное, да, можно совместить, пойти в баню. Вот о чем.
Мы в первой части говорили как раз-таки, что один из составляющих повышающего чека – это как раз общепит, пожалуйста.
Так, до скольки бани у нас работают?
У нас баня круглосуточно работает.
Да. Действительно круглосуточно?
Не, общественные бани работают до 10 вечера.
До 10, все остальные это вот все тогда. Ну, туристу, значит, можно посоветовать. А какие туристы из-за рубежа больше, скажем так, ходят в наши бани?
Я бы не сказал, что кому-то что-то больше нравится, у кого-то это вызывает.
Китайцы ходят в наши бани?
Еще как. Бегут автобусами едут.
Серьезно?
Да, абсолютно верно, потому что у них это тоже возведено в культ. То есть вот в рамках программы невозможно расписать, но китайцы приходят в свою китайскую баню на сутки. То есть они проводят там сутки. Это огромная территория, где можно погреться, где можно поспать, где можно принять пищу.
А когда они приходят в русскую баню, это...
А у них там уже... А потому что...
Сейчас
у них веников нет. У них там, да, у них там нету веника. И русского пара нет.
Ну, из зарубежных туристов, наверное, финны, да, какие-то.
Да все едут, все. Нельзя сказать, что кому-то неинтересно. А, кстати, вот в прошлом году на фестиваль даже из Америки женщина прилетала.
Понятно. Но это
не
да.
из Аляски?
Нет, не помню. Кажется, с Калифорнии.
Ну, тоже наша земля, в общем. Понятно, откуда, почему.
Аккуратней.
Ну, я именно наша земля в бывшая. ну, русские корни-то остались. А вопрос такой.
Пока бывшие.
А, пока бывшие, да. А вопрос следующий. А вот у нас, я прекрасно помню прекрасных людей, которые делали палаточные бани. То есть это палатки, и в них бани. А рядом была на том же фестивале бани-бочки. Ну, многие видели, то есть это такие большие, круглые, не знаю, как сказать, вагончики. Вот. А вообще, то есть растет количество таких мобильных бань, которые люди строят, которые также можно там купить, привезти, поставить, чтобы не строить отдельное строение. Вообще, какие бывают виды этих бань? То есть вот что, что в ассортименте?
Ну, смотрите, если мы говорим вообще в целом о банях, да, то есть семейные бани. Это вот дачный вариант, либо это деревенский вариант. Это общественные городские бани, которые как раз работают до 10. И это клубные бани. И у каждой своя как бы цель, у каждой своя миссия. То есть, если мы говорим про обычные бани, да, городной, которые находятся на даче, которые находятся в деревне, они утилитарны, то есть люди приходят помыться, попариться. В общественной бане это клуб по интересам, это по сути...
Пообщаться,
ну и помыться, конечно же. В клубные бани приходят еще и попариться, потому что там достаточно большое количество банщиков, можно попариться там в 4 руки. И если вот с последними двумя все понятно, то на сегодняшний день рынок для частников действительно производит достаточно большое количество различных решений. Это могут быть палатки. А для чего делаются? Именно делаются для туристов. Потому что охотники для рыболовов. Да, почему? Да. Потому что она получается настолько удобна, что ее можно взять с собой на рыбалку. Вы ее поставили на лед, затопили печку, сидите, рыбачите. Просверлили лунку прямо в бане, сидите, рыбачите. Можно положить в машину, поехать куда-то в горы, разложили, попарились. Подобные бани даже в Таиланд с собой люди возят, сам лично видел.
Господи. Вот это, конечно, сильно.
Вот. Следующий...
Много знал про это.
Не, серьезно, вот самолично Таиланд в Африке вот видел.
Да.
Привозят. А вторые, это вот как раз-таки бани-бочки, это быстросборные, скажем так, конструкции, которые доставляются на машине уже готовыми, и при помощи манипулятора либо крана устанавливаются туда, куда вам надо. Они не очень большого размера, там буквально 2,5 на 6 метров, 2,5, ну, 2,5 регламентируется у нас перевозчиком. Там на 4, 6, 8, любой. Очень доступная цена. Быстро, дешево, качественно человек получает в течение одного дня готовую баню. И их становится все больше и больше, потому что большие производители, да, их буквально там 5-6 на всю Россию, они производят по десятку бань в день. Вот. Большие заводы производят банные печи сотнями в день.
Вот я про это хотел еще спросить. Это же отдельный тоже вид производства, это печки.
Да.
Вот, и их тоже какое-то количество, да, есть.
Да, сотни в день.
Да. И, ну, соответственно, тоже они как-то отличаются, да? То есть, это, то есть и бывают компактные, и большие, супербольшие,
ну, да. Да? Ну, в основном, конечно, рынок регулирует как бы то, что они выпускают. То есть это может быть и достаточно такой лоу-сегмент недорогой, тысяч там 10-12, средний сегмент там 20-30 тысяч, и дорогие, потому что там стоимость, скажем так, заводской печи может достигать где-то порядка, ну, скажем так, около 3 миллионов.
А вот что бы вы посоветовали тем людям, которые, ну, вот сейчас послушают наш эфир, скажут, да, ну, интересно. Вот, и он, ему надо пойти куда-то почитать что-то, портал ваш, например, да, или, ну, условно говоря, есть какие-то полезные советы для людей, которые только хотят приобщиться к этому удивительному виду времяпровождения?
Ну, на самом деле, если мы говорим про книги, наверное, все-таки мы читающая нация. Да, да. Мы все-таки читающая нация. Это Юрий Михайлович Хошев. Книги Юрия Михайловича Хошева. Там буквально две книги нужно прочесть, и все станет на свои места. Либо в интернете, на форумы. То есть там как бы люди сидят и с радостью делятся какими-то своими там наработками.
Получается такая вседоступность бань после того, после вашего рассказа о том, что бани как пирожки, везде изготавливают и покупают их. И книги есть, собственно, можно легко стать банщиком, если, если постараться очень. А какой, вот возвращаясь к нам на родину, да, какой регион в России можно считать поистине банным? Есть такое?
Скажем так, наибольшее количество парильщиков находится в московском регионе.
Московский, столичный регион, то есть
да,
Москва, столичный, Подмосковье. Да,
да? Москва, Подмосковье, максимальное количество парильщиков, банщиков работает.
Почему, с чем связано, вот что именно, центр?
Ну, наверное, во-первых, достаточно большое количество населения, вот, и Москва действительно мега-сити, вот.
В общем, это ожидаемо, а вот второе место Питер, то есть это как-то зависит от населения или...
В Питере, да, наверное, вы знаете, Юрий, наверное, все-таки, да, Питер, потому что там тоже своеобразная культура и общественных бань, и коммерческих бань. Да, она немножко отличается, она такая, ну, она своеобразная. Я вот буквально два дня тому назад там был как раз-таки.
Да, я помню.
А мне казалось, что больше всего бань, не знаю, где-то на севере, в Сибири, где холодно,
их
везде, и
люди... Их везде много.
Да?
Да, ну, просто смотрим на концентрацию населения, конечно, наверное.
По концентрации. Да. Если мы говорим про концентрацию, если мы говорим про, скажем так, про мастерство, вот здесь можно поспорить.
Да.
Здесь можно поспорить. Почему? Потому что в каждом регионе свои мастера. И несмотря на то, что они перенимают друг у друга опыт, да, собственно говоря, чемпионат служит не столько для выявления лучшего, сколько для обмена опытом тех крупиц, которые мы собирали там 10 лет тому назад, да, которых практически там поистребляла экономика 90-х, вот, то тут можно поспорить. Почему? Потому что на Урале это одни, в Питере это другие, в Южном регионе это третьи абсолютно люди. Вот, то есть вот тут вот кому как что.
Марат, вот я, знаете, сейчас вспомню еще такую историю своей жизни, да, то есть, в общем, когда я шел в баню, это был, наверное, пятый. Ну, до этого ходил просто в баню, да. Ну, ходил и ходил. Ну, как-то какие-то веники мне там были. Вот. И я пришел тогда к этим людям очень интересным, которые сказали: ты не знаешь, что такое баня настоящая. Вот смотри, вот подыши вот этим веником. Я подышал. Мне, ну, показался такой медовый привкус. Вот. А потом они сказали: не надо прыгать в воду сразу целиком, а просто вот давай на спине немножко поплавай. А я скажу, что это было, наверное, самое сильное ощущение в моей жизни. Вот такие, когда ты понимаешь, что ты действительно провалишься в нирвану. Да? Вот. А есть всякие технологии, которые, ну, вот чуть-чуть, можно вот так словами сказать, что от дыхания зависит, что, чем ты дышишь, что, что это за веник, из чего, как его собирали, как его делали. Это же тоже, наверное, составляет.
Да, но это вот я говорю как процедура, потому что у всех процедуры разные.
Да,
да, но есть, скажем так, определенные рэперные точки, от которых можно отталкиваться, да. Если мы возьмем веники, то париться обычно двумя вениками, и лучше, когда вас кто-то парит. Самому можно, да, конечно, человека, попариться, да, лежит. Можно самому попариться, но как бы лучше, когда один лежит, именно вот в бане полезно лежать. А второй человек парит. Два веника. Лучше всего это, если будет дуб, потому что дубом парят.
Дубовые.
Да, березой тоже парят. Но береза, она хороша для различных растираний, для массажных практик. Вот. И вдобавок ко всему, можно использовать как и мочалку. В большой таз налить горячей воды, мыло настрогать, взбить пену, помыть. Для дыхания веники. Это пихтовый веник, это липовый веник. И еще то, что у нас, кстати, про китайцев, то, что у нас китайцы позаимствовали в традиционной китайской медицине, иглоукалывание, это можжевеловый веник.
Вот, по-моему, можжевеловый веник это был. Я вот сейчас начинаю вспоминать. Я так сразу не спросил.
Раз уж Юрий пришел к серии практичных вопросов про баню, тогда продолжим в том же духе. Можно вообще ходить и париться каждый день?
Баня вещь, конечно, хорошая, но мухи в ней дохнут.
То есть не надо.
Ну, конечно, конечно. Ну, во всем...
Должна быть мера.
Должна быть мера, да.
Как
и
в армии.
Профессионализм, кстати, банщика-парильщика заключается именно вот прям вот как в клятве Гиппократа. Не навреди. То есть он должен видеть, что можно клиенту, что нельзя клиенту. Если он не знает, он должен спросить.
А вот что опасно? То есть кому не надо ходить в баню в принципе?
Ну, после новогодних праздников вот с этим нужно аккуратнее.
Аккуратно, да.
И во время тоже.
То есть, в принципе, там сердце...
Финны говорят, баня полезна для тех, кто сможет до нее дойти.
О как, понятно.
Вот. Ну, естественно, что по медицине... Лучше всего...
В подвальчиках.
Да, лучше всего диагноз ставят доктора. Угу. Вот это нужно четко понимать, что баня – это все-таки процедура. И все-таки, если у вас есть какие-то сомнения, то лучше все-таки спросить у доктора. Но если вы спрашиваете у доктора, нужно тоже объяснить, что вы не собираетесь находиться там в 120 градусах, вот, и сидеть в сухом пару.
Понятно.
И, опять же, про посещаемость я немножко уточню. Ну, я не знаю, какое количество дней в неделю можно и по времени пребывания там, сколько-то часов.
А, кстати, финны практически каждый день ходят. Ну, в целом, да, на Руси издревле считалось, что один раз в неделю нужно посещать баню. В принципе, как бы два раза в неделю абсолютно нормально. Если мы говорим про парилку, то там, конечно, зависит от процедуры, но в среднем это где-то от 10 до 20 минут. Не более. Это в среднем, конечно же. А так, конечно, если человек идет в баню, то это 3-6 часов. Это как бы абсолютно нормально.
Мы представляем себе атрибуты банщика, а невозможно представить банщика и пребывание в бане без веника. Все-таки такое вообще возможно? Или это страшный сон банщика?
Ну, вот как раз-таки, если в Европу поехать, вы увидите там вместо веника полотенце.
Полотенце, угу. Да. Угу. Но у нашего банщика это традиционно веник, обязательно веник.
Ну, это как у хирурга скальпель. Это профессиональный инструмент. Это как микрофон для вас.
Понятно. Да, да. Программа «Малые города» на Радио 1. Гость в студии Марат Хаиров, президент Национальной федерации специалистов банного парения.
«Малые города». Программа о жизни вне мегаполиса. Слушайте каждую среду на Радио 1 в 8 вечера. Сразу после новостей.
И вернемся в наше Подмосковье. Прекрасный наш регион. Ну, вот мы упомянули уже два города, Подольск и Ногинск. Подольск – это самые лучшие новые бани, которые по всем правилам и традициям построены. Как они еще раз называются? Алексеевские,
да? Алексеевские, да, баня вот, Алексеева.
Да, обязательно. Повод поехать в Подольск, обязательно посмотреть. Второй повод поехать в Ногинск – это на фестиваль, на чемпионат.
Да,
который фестиваль «Банифест». Когда он проходит у вас?
«Банифест» проходит у нас последние выходные июня.
Последние выходные июня. Запомнили все это. Баня-фест, так я понимаю, сайт у вас, наверное, тоже,
да, конечно,
об этом называется. А если говорить, ну, не про все 100 бань Подмосковья, но просто по городам. Вот есть какая-то особенность у Звенигорода или там еще дополнительно, или там у Коломны, или у Дмитрова? Что-то в этом роде.
Ну, вы знаете, каждая баня, несмотря на то, что называется баней, они, ну, по сути дела, одинаковые, они, конечно же, отличаются. Они отличаются и размером, и печами. И, наверное, все-таки отличие – это печи. Потому что наиболее, скажем так, классические печи для общественных бань – это кирпичные печи. Uh-huh. Но, коли мы говорим про Подмосковье, например, в Электростале есть очень-очень такая старая баня, ей, наверное, лет 50, в которой нет печи. Вот, это вот удивительно, но действительно там печи нету. То есть
солнечные тут батареи,
все гораздо веселее. А, кстати, еще знаете, где это находится? Это находится где-то еще в районе Ликино-Дулево, где-то еще есть такая баня. Угу. Вот я знаю две бани в Подмосковье. А у них идет подача пара от ТЭЦа. То есть идет паропровод, который приходит в парилку, открывается вентиль.
Шахает этот.
Парная наполняется паром, и люди парятся.
Да, интересная история. Но
и очень интересные бани, кстати, очень интересные бани в Павлопосаде реставрируют. Угу. Я не знаю, когда реставрация пойдет, дойдет до конца. То есть вот на Павлопосадской платочной мануфактуре они взяли старое здание и пытаются восстановить баню, которая
привет,
там...
Привет Павлопосаду, мы его тоже любим вспоминать.
Да-да-да, потому что я прям видел чертежи этой бани, датированные 1895 годом или вот 1905.
А это самая старая баня?
Вот по поводу... Действующая. В Подмосковье не знаю. В Москве, конечно, самые старые, все знают, это Сундуны, это 210 лет.
Да, интересно. Это вот нашим слушателям надо задать вопрос. Может, они нам пришлют что-нибудь, да? То есть, какие самые старые бани в Подмосковье? И мы туда тоже поедем посмотреть.
А мне кажется, или это такое заблуждение, что жители мегаполисов в силу того, что времени мало, меньше ходят, чем жители малых городов в бане?
В бане время течет по-другому. И кто туда и как ходит, тоже сказать достаточно сложно. Потому что, да, с одной стороны, ты живешь в маленьком городке, в неспешном, да, где все размеренная жизнь протекает у тебя. Ты точно знаешь, да, ты точно знаешь, что у тебя будет послезавтра. А с другой стороны, ритм города, он все-таки подстегивает отдохнуть.
Ну, он подстегивает, но и не дает. То есть, вот я прям так жду этого Нового года, потому что что-то я...
А для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо, правильно и регулярно отдыхать.
Современная баня. Вначале мы говорили о том, да, что собой представляет сегодня. Но вот это, опять же, комплекс услуг. Вот я понимаю, что современная баня – это такая под евроремонт, что-то, да, под светлые тона, что-то такое располагающее, релаксирующее или нет?
Это вы сейчас говорите про дизайн. Ну, настоящая русская баня – это пар. Да, от слова
только
«париться».
Пар.
Это пар, это веник, это банщик.
А все остальное – это так,
антураж. А все остальное – это дизайн, да, антураж. То есть можно зайти в деревенскую баню и получить гораздо больше наслаждения, чем в каком-нибудь спа-центре. Спа-центр – это, по сути дела, тот же банный комплекс, который когда-то в качестве бани уехал туда, был обернут в какую-то красивую этикетку и вернут обратно на свою историческую родину, но только за другие деньги.
Ну, собственно, да, мы платим за этикетку в данном случае, да.
Да, я почему сейчас спросил, вот обрисовал такой, сделал такой образ, смотрю на баню парк Дракина в Серпуховском районе, вот как раз там спа-комплекс крупный, как
да,
говорят, самый большой комплекс, я вот эту картинку увидел и понял, что, оказывается, баня может быть еще и такой.
Да. Там, кстати, не один комплекс. А, там, кстати, еще бань по-черному есть.
Это...
Одна из немногих, вот, я не помню, в Дракино или рядышком, но где-то вблизи есть баня коммерческая как раз-таки по-черному.
Для тех, кто ходит в баню раз в 10 лет,
да.
Что такое черная баня?
Да. Это не там, где обслуживают африканцы и по-черному. Это баня, в которой располагается печь, в которой нет дымохода. И дым наполняет все помещение парной, выходя через специальное отверстие, которое называется волоком. То есть парная становится такого
прям... То есть у нас и пар, и дым.
Не-не-не-не. Она сначала протапливается, потом убирается, промывается, прочищается, и потом уже туда заходят люди.
Да.
Запах, конечно,
прям
вот, да.
А еще, Марат, можно спросить, еще какие необычные бани вот вас лично удивили, впечатлили?
Ну, вы знаете, на самом деле очень много разных прикольных бань. Мне очень сильно понравилась баня Маслова, которая как раз за основу взяла все старую русскую большую кирпичную печь, которая стояла раньше в деревнях, да, как жерло русской печи. Это, наверное, банька на дровах в Челябинске. Я не знаю, слушает меня Андрей или нет, но вот большой пример, потому что человек радеет за это, и он сделал такую парилку, она прям с выезжающей печью. Вот прям вот очень необычно. Это, наверное, еще комплекс Гуси-Лебеди в Ногинске. Вернемся
там,
еще раз туда. Да. Да. Почему? Потому что там шатровые парилки, глиняные бани, да, и, наверное, British Bunny в Сочи. Она тоже очень красивая, и там дизайн абсолютно четко передает атмосферу и те процедуры, которые там делаются.
Если говорить про такие отдаленные регионы, это Чукотка, Сахалин, может быть, там Таймыр, вот есть какие-то особенности там? Или там просто, ну, условно говоря, какие-то версии наших бань, которые строятся и делаются везде?
Вы знаете, мы несколько лет прям работали отличие традиционных русских бань между собой от региона к региону. Есть небольшие отличия, допустим, Новгородская там отличается от Тверской, там Тверская отличается...
Хотя вот рядом все.
От, от Костромской различия абсолютно минимальны. То есть где-то вот чертик маленький есть в мелочах, но принципиальных отличий нету. Принципиальные отличия есть на юге. Вот все, что ниже Воронежа и Саратова, там очень прикольные бани. Почему? Потому что там есть печка, есть вода, она в чане, но нет каменки. Почему? Потому что там достаточно жарко, и не нужно было получать пар. То есть там просто люди нагревали воду, нагревали помещение и мылись. В нашей полосе это традиционнее некуда. Вот. Что касается Сибири, Дальнего Востока, Ямала, ну, это примерно все то же самое. Единственное, вот небольшие отличия именно с инженерной точки зрения в самом здании, в проектировании. То есть они более теплые. Почему? Потому что там холодно.
Да,
вот. Понятно, и, конечно, чуть повыше температуры.
Ну и в завершении передачи тогда, Марат, от вас некоторые советы, чего нельзя делать в бане, строго-настрого запрещено, помимо, соответственно, алкоголя, да? Что еще, на что еще обращать внимание?
Давайте начнем с главного. Веник не надо запаривать в горячей воде. Это вот большое заблуждение. Подержали пару часиков в холодной воде, прежде чем идти в баню, в пакетик положили, пришли в баню, распарили над паром. Почему? Потому что если вы сейчас нальете себе чай, то вы как раз-таки увидите, почему веник не надо запаривать в горячей воде, потому что все полезно останется в кипятке. А вам нужно это, чтобы попало в парную и попало на вас. Это первое. Второе. Естественно, что кожные заболевания и острые различные формы заболеваний, это, конечно же, лучше не ходить в баню. В любом случае, нужно посоветоваться с врачом, потому что баня – это все-таки достаточно такая серьезная нагрузка на организм. Ну, естественно, вы правильно говорите, никакого алкоголя. Ну, это вот три, наверное, таких основных. А что с давлением? И еще, наверное, правильно, если вы идете, идете на процедуру, выбирайте себе хорошего парильщика, банщика. Это человек, который будет проводником, то есть который правильно вас познакомит с паром.
Так, хорошо. А если хочу поучиться, все-таки читать или можно походить куда-то? Или...
Читать, ходить. Если вы хотите узнать, вы узнаете.
Понятно.
Интернет да. есть, в конце концов.
Слушайте нашу радиостанцию, мы тоже много чего рассказываем.
И, собственно, банный день устраивать, когда душе угодно. Но конечно. Не перебарщивать.
Да. Везде нужна мера. Во всем.
Мы завершаем сейчас программу. Благодарим нашего гостя Марата Хаирова, президента Национальной Федерации Специалистов Банного Парения. Программу «Малые города» для вас вели Игорь Кольки и Юрий Щегольков, директор Фонда развития малых исторических городов. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
«Малые города». Программа о жизни вне мегаполиса. Слушайте каждую среду на Радио 1 в 8 вечера, сразу после новостей.